Добрый день. Какая сильная молитва это Царю Небесный. Приди и вселися вны. Вот это да. И очисти нас от всякой скверны. Да, интересно. А вы знаете, что надо в это верить? Нет? Я почему спрашиваю? А то вдруг и забыли, что даже в это поверить надо, что он может действительно вселиться в нас и очистить. Пользуясь случаем, чтобы сказать об одном очень важном моменте, о котором не всегда, наверное, задумываемся. А он заключается в чем? Что мы когда-нибудь набезобразничаем вне себя или внутри себя. А вы знаете, как внутри себя можно безобразничать? Сколько угодно. Так что потом и самому себе стыдно в глаза смотреть. Так вот, в это время я грязный, так? И мне уже неудобно молиться Богу. Мне стыдно молиться Богу. А вы знаете, что это ошибка? Что это вовсе не лицемерие, а только именно здесь я по-настоящему вижу себя, какой я всегда есть. Всегда. А тут вдруг я что-то такое сделал, и тут уже мне неудобно. И я жду, когда я стану лучше, и тогда я обращусь уже к Богу. А тут я очень грешный. На самом деле все точно наоборот. Мы всегда есть грязные. А не в данном случае, когда вот тут я что-то такое сквернейшую какую-нибудь мысль допустил или какую-то грязь, и теперь мне неудобно даже обращаться к Богу. Теперь только неудобно. Я, оказывается, вижу что? Как, знаете, близоруки? Что ему нужно, чтобы увидеть? Такие какие-то надо очки особые, или приблизить вот, лист прям приблизить, чтобы увидеть. А на самом деле бумага-то, шрифт какой был, такой и был. Просто я только поближе смотрю. Кстати, это очень важно, потому что всегда действительно возникает мысль в голове, что не лицемерю ли я, когда обращаюсь сейчас к Богу, будучи вот таким, сам делаю точно наоборот и обращаюсь к Нему. Не лицемерю ли я? Эта мысль может приходить? Да. И, как кажется, формально правда. Сам не хочу, сам я хочу быть вот той грязью, которая есть. Сам именно это я хочу. А тут я вдруг обращаюсь, Господи, помилуй. Я говорю, помилуй, на самом деле я хочу прямо противоположного. Не лицемерю ли я? Вы знаете, вот эта вот мысль, она откуда исходит? Исходит только из того, что на самом деле я себя не вижу, что я, оказывается, всегда такой. А здесь вдруг только я увидел раз – выскочило особенно ярко что-то. Поэтому советуют, говорят, настойчиво говорят, именно в том случае, когда ты совершил против прям явное, как бы лицемерие, что ли, можешь оказаться в лицемерии, в состоянии лицемерия перед Богом, что как будто тебе сейчас стыдно и обращаться даже к Богу, именно здесь только ты, человек, увидел себя на самом деле, какой ты есть. А до этого было все так, ну, более-менее гладенько. Ну, в общем, я ничего, могу молиться. А тут вдруг не могу. Вот это вдруг-то и показывает наше настоящее состояние, только которое я сейчас увидел. Друзья мои, святые отцы советуют – в грехе самом молиться надо. Даже совершая грех, надо молиться. Это не лицемерие, а это совершенно нормальное будет отношение грешного человека, который действительно видит себя грешным, к Богу. Это нормально. А не ждать, когда у меня, так сказать, совесть немножко остынет, уже все, и кажется, уже прошло, теперь я могу молиться к Богу. Когда теперь? Ну, когда более-менее я, кажется, стал получше. Нет. Всегда надо молиться, даже в самом грехе. Но молиться искренне. Молиться искренне. Как пьяница, допустим, выпивая вот еще одну, хватая стакан, дрожащей рукою, еще должен молиться. Это не лицемерие. Господи, прости меня. Вот, сам пьет. Но прости меня, вот я действительно не могу. Но прости меня. Вот что надо. И это настоящее, настоящее, правильное, нормальное христианское сознание. А не надо ждать, когда у меня все утихнет, и я, кажется, уже ничего. Слава тебе, Господи, теперь я могу, Господи. Как говорят еще молитвы, это разговор с Богом. Вы знаете, неудачное это слово. Разговаривать мы можем, вот. А человек, который совершил тяжкое преступление, он с судьей не разговаривает просто так или с тем, против кого совершил преступление. Он просит у него прощения, прости, а не разговаривает так на равных. Вы знаете, мы разговариваем с Богом на равных. Это не разговор. Поэтому главная молитва, которая во всех православных богослужениях, без исключения, знаете, какая главная молитва? Господи, помилуй. А не разговаривай. Ну, давай, Господи, поговорим сейчас с тобой. У меня вот такие-то грехи, такие-то добродетели, вот такие-то у меня потребности, да? Господи, помилуй. Вот нормальное состояние. Когда человек немножко посмотрит в свою душу и посмотрит, как он живет, тогда он увидит, что да, это единственное правильное и нормальное состояние. Господи, помилуй. Ну ладно. Я просто делаю иногда такие небольшие отступления. Вы, наверное, понимаете, почему. По очень простой причине. Мы очень мало говорим о том, что касается действительно нашей души, но зато очень много, 99,9 в периоде, знаете такое, без конца девятки, мы говорим о богословии, а о душе бедная выброшена. Вот так. Так что вы понимаете, какая мысль? У Достоевского это очень сильно сказано. Достоевский так устами одного из героев и говорит. По-моему, Карамазова Дмитрия. В самом грехе своем я обращаюсь к Богу. Господи, я грязь, я ничто, но ты меня помилуй. Помилуй в каком смысле? Не просто не думайте избавят наказание или от чего-нибудь. Бог никого не наказывает. Помилуй, помоги мне справиться. Помоги хоть немножко исцелиться. Вот о чем. Помоги мне. Я не могу. Ты мне помоги. Так что не стесняйтесь в молитвах. Молиться, когда действительно чувствуете, что полезли слишком далеко, заехали. В это время не стесняйтесь, молитесь. Господи, вижу, я не могу. Я действительно вот в грязь тону. Помилуй меня. вы увидите, какая это огромная будет польза души. Увидите. Потому что религия – это есть опытная наука, а не философская только. И вот увидеть, как Бог близ нас есть, и что можно действительно сказать «приди и вселися вны» – о, это самое главное. Ну, хорошо, вот я вижу, у вас тут появились некоторые вопросы. Хорошо, буду иметь в виду. Можете, конечно, спрашивать и иначе. Но пока вы, наверное, все латынь знаете великолепно, я не сомневаюсь. Я особенно такую фразу, как «дура» – «лекс», «сед» – «лекс». То есть суров закон, но я лучше сказать не суров, правда, а как сказать? «Дура» – закон, но закон. Вот так, правда, лучше первое слово не переводить. Ну вот, и поскольку у нас лекции все-таки, то сначала я буду говорить, хорошо, просто так. Вы пока можете поспать, помечтать, только молитву Иисуса не занимайтесь. Ни в коем случае. Студентам духовных школ это просто неприлично даже. О, кстати, все забываю сказать. Вы знаете, я иногда вижу таких образованных студентов духовной школы. Правда, реже, но вижу. Тебе поем, литургия. Протодиакон восклицает: аминь, аминь, аминь. А он стоит, как я не знаю кто. Христос теперь, а не хлеб и вино. Григорий Палама пишет: этот хлеб является отныне, является только завесой божества, которое в нем отныне. Иоанн Дамаскин пишет: этот хлеб непростой хлеб. Услышите опять дважды. Этот хлеб непростой хлеб, а какой же? А соединенный с Божеством. Помните 4-й Вселенский собор? Неслитно, неизменно, неизменно, а не это дикое пресуществление католической Тридентского собора, которая перекочевала, к сожалению, подчас в нашей книжке. Этот хлеб, пишет преподобный Дамаскин, непростой хлеб. Уже он не простой хлеб, а соединенный с Божеством. Этот хлеб, пишет преподобный Григорий Палама, есть только завеса скрытого внутри его божества. Слышите? Поэтому Иоанн Дамаскин и пишет: мы причащаемся божества Христа, которое нераздельно соединено с его плотью. Божества причащаемся. А если мы хлеба просто, тело? Нет, божества, вот с кем мы, оказывается, соединяемся в Евхаристии с самим Божеством, Богом. Вот так. Ну ладно, я видел ваши руки, которые прям до потолка даже, я чувствую, пальцы, вон отпечатки пальцев уже. Наверное, биометрический это, паспорт, наверное, уже собираетесь, да, вижу. Хорошо, хорошо, ладно, чуть-чуть подождем. Дура, Лекс. Дура, Лекс. Ну, дура закон, ну что делать? Так что я сегодня хочу, вы знаете, с вами вместе поразмышлять, а вы, пожалуйста, нет, я хотел сказать, помечтайте, нет, не надо, не надо все-таки. Может, подумайте, может быть, у вас какие-то возникнут мысли, дополнения, недоумения с тем, чтобы мы могли потом, насколько это у нас позволит время, обсудить кое-что. Вот так. Итак, что, о чем же мне бы хотелось сегодня с вами поговорить? Уже не о каких-то частных вопросах. Вот я сейчас сказал о Евхаристии. Вопрос важный, очень важный. Но он – это один из вопросов. А сегодня хочется поговорить уже не о каком-то одном из вопросов, а хочется поговорить о сущности христианства. Представляете, о сущности, вот это да! В чем же суть его? Что самое главное в нем? Что? Конечно, можно начинать ответы от самого краткого, постепенно расширяя. Ну, это естественно, конечно. Можно именно так. Я вам хочу сказать, что в данном случае, если говорить самым кратчайшим образом, сущность христианства вся в одном слове – Христос. Вот это звучит, кажется, ой, как прозаически. Вот на самом деле, когда у нас кажется, это звучит слишком просто, я вам скажу, враги христианства напротив понимали всю суть этого ответа. И вы знаете, до чего доходило? Несмотря на множество исторических свидетельств, доходили до того, что отрицали вообще историческое существование Христа. Нет Христа! Нет его! Никаких свидетельств! В страхе! Никаких свидетельств! Караул! Нет его! И не может быть, и не должно быть! Слышите, враги прекрасно понимают, если Христа не будет, христианства не будет. Вот Будды не будет, Будда, например, Сакьямуни, ну, вместо него, пожалуйста, кого угодно другого поставьте. Даже, скажу, Мухаммеда, мог быть и другой пророк, которому Аллах мог бы открыть. Мог бы, ну да. А вот о Христе, вы никогда не скажете, ну, не было бы Христа, ну, и пусть бы открыл бы это Иоанн Креститель, не все ли равно? Нет. Почему нет? А потому, что вся суть христианства не в том, чему учил Христос. Ну, я говорю в плане его заповедей, его нравственности, нравственных положений. Нет, нет. Я говорю, вот в каком смысле суть не в том, о чем он учил, а в том, что он сам сделал, кем он является и что сам сделал, то, что никто не мог сделать. Никакой пророк, никакой сверхсвятой. Вся суть христианства в том, что он сделал. Учение его является при этом, конечно, необходимым показателем того, что он сделал, но не само по себе учение. А самое главное, что он, кто он и что он сделал. Это если говорить кратко. Ну, профессора не умеют, наверное, так останавливаться на кратких ответах. Они, им иногда надо еще что-то такое рассказать при этом. Ну, объяснить, ну, надо, правда же. Ну, как же? Конечно, что это значит? Ну, вот, я тоже хочу сегодня немножечко поговорить об этом, потому что тема эта действительно важная, попытаться сказать о самой сущности христианской религии. Кстати, сущность всех религий, всех нехристианских, в чем? В учении. Учение. То, о чем они учили. Христианство нет не в учении, а в нем. Учение мог же сказать любой другой, я повторяю еще раз, любой другой мог бы сказать, избранник Божий, пророк. И религия бы нисколько от этого не пострадала бы. Буддизм, ислам, какую угодно возьмите религию, любая языческая религия, нисколько. Здесь нет. Суть не в этом, а в нем самом. Ну вот мы поговорим сегодня немножечко вот в этом ключе о том, что является сущностью христианства. Ну, скажу вам так, что говоря о сущности христианства, придется сказать о двух важнейших сторонах, которые в своей совокупности и могут выразить эту суть или сущность. Первая, конечно, сторона, первая – это сказать о нем. Точнее или полнее сказать о том, что он сделал. Это сторона вероучительная. Это надо просто знать. Это просто нужно понимать, знать, чтобы понять, что такое христианство. Вторая сторона касается другого, уже не этой, я бы сказал, рассудочной, умовой стороны, а касается самой жизни души, самой, то есть касается духовной стороны религии, которая всегда в любой религии является главной, конечно. Потому что духовная сторона показывает, что это дает человеку, что дает ему, кто он есть и кем он может стать. Вот так. Так что, видите, здесь оказывается две стороны. Верно. Ну, давайте попытаемся поговорить об этом. Ну, я хочу сначала сказать так. Вообще, что ищет человек? Что он ищет? Ну, я не говорю о том уже низшем уровне, когда человек ничего большего не ищет, кроме как что есть, что пить и во что одеться. А все прочее придет нам. Ну, об этом животном состояние я не хочу говорить. Это животное состояние, которое являлось сущностью язычества, а теперь в наше время стало сущностью всей цивилизации последнего времени. Что еще нужно человеку современному, скажите? Деньги и развлечения. И все. А дальше что? Умрешь, ну и все умирают. А как жить? Хорошо себе картинки, конечно, строить веселые, какой ты будешь здоров, какой ты счастлив, какой ты будешь, насколько успешен, все. Но ведь есть и другая сторона, а не счастье, а болезни. А катастрофы. От них ты можешь убежать? Нет. Нет. Он Хиросима. Раз – и все. И все. Но это счастливые люди были. Они сразу умерли. А что мы читаем в Евангелии? Живые будут завидовать мертвым, говорить: холмы, прикройте нас, горы, защитите нас, живые завидовать мертвым. Да, я опять упоминаю Хиросиму, сколько больных людей, причем какими болезнями. А уж теперь, о, если бы только атомные бомбы. А теперь сколько разработано биологических средств уничтожения, причем какого уничтожения человека? Нет, не сразу насмерть, нет. Ты, голубчик, будешь страдать, тяжко страдать. Химических средств ты будешь страдать, а не сразу умрешь. Да, мой смысл жизни – только есть, пить и веселиться. Да. Посмотрите в больнице с тяжко болящими. И, пожалуй, тогда прикусишь свой язык от такого идеала жизни. Весь Запад живет этот, простите меня, несчастный. Деньги и искание развлечений, наслаждений. И как живые трупы ходят по земле. И пытаются заразить, конечно, и все окружающее пространство, в том числе и нашу страну, и наш народ. Чем отличается наше время от предыдущих? Тем, что если раньше в каком-то одном месте какой-то один народ особенно отличался своей развращенностью, то он тут так и был. Другие народы ничего не знали об этом, могли жить и хорошо, и праведно. Теперь, извините, есть это великолепнейшее изобретение, конечно, явно сатанинское, конечно, это интернет, в котором вы можете любоваться сколько угодно и разлагать себя прямо изнутри, все свои нервы, всю свою психику смотрит весь, переживает, напрягается, потом становится несчастным в своей жизни, прям несчастным в полном смысле слова. Вы же знаете, что сейчас редко, когда встретишь даже брак нормальный, и все реже и реже. Колоссальное количество разводов. Но это, и даже и это уже не то. Вообще уже лучше и в брак не вступать. Разложение заживо. Я говорю о чем? Вот об этом идеале животном, который пропагандируется всеми средствами информации. Всеми средствами. Кино, пожалуйста, пожалуйста, театр, конечно, телевидение только и знают показывать, кто кому изменил, да, кто кого предал, у кого от кого какие деньги. Прям, понимаете, слушайте, вы слышите, вот он человек раз разлагает прям. Слушайте, слушайте, молодежь, слушайте, вот-вот как надо. Никакого брака, никакой верности. Никакой любви там какой-то романтической, какая романтическая, собачья, свинская. Вот и все. Идея, как сейчас сказал премьер Израиля Нетаньяху о палестинцах, знаете, сказал, это же животные. Слышите? О, это же животные. А с животными можно поступать как? Как угодно. Как угодно. И задача идеологов современной цивилизации заключается в чем? Доказать, убедить всех этих вот двуногих скотов, что вы скоты, а не люди. Животное – это слишком мягкое название. Скоты! А кто люди? О, об этом не думайте. Но не вы. Вам дарвинизм сказал, теория эволюции, и все. Животные с компьютером в голове, больше ничего. Но есть люди, которые задумываются на четке насчет смысла жизни этой. Представляете, есть еще такие вот Ну, дурные люди, конечно, над смыслом жизни думают, не таким, чтобы есть и пить, а зачем человек живет? Зачем живет? И такие люди были, ну, всю историю. Всю историю. Ум ищет, что такое истина. Сердце ищет, что такое счастье. О, вот она, двусоставность человека. Ум и сердце. Великий древнегреческий философ Платон, ученик Сократа, небезызвестного вам, конечно, да, называл вот это двуединство, истину и счастье, скажем так, сердце ищет счастье, назвал это двуединство благом. Благо, вот что ищет человек, благо. Ну, я как сказал, это не все ищут. Ну, в общем-то, это у всех это есть. Даже если, когда он пытается отключиться, он все равно это свербит в душе. А зачем человек живет? Зачем я живу? Как Пушкин писал, дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана? Так вот, христианство отвечает на этот вопрос. Причем ответила так, что вы знаете, здесь откуда оно только взяло? Можно только так спросить. Это удивительнейшим образом. В чем состоит это благо? В чем же это благо состоит? Ну, истина, наслаждение, ну и то, и другое, как, что это? Это все прекращается же. Все смертно. Христианство ответило – феосис. Вот это да! Обожение! Вот она, высший смысл человеческой жизни. Христианство говорит, апостол пишет, подобным не бывайте, как я Христу. Христос говорит, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Подобно будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кажется, с одной стороны, это же немыслимая вещь. С другой стороны, о, как велико, я вижу, вот оно, куда надо стремиться, как из темной пещеры. Когда вдруг увидели проблеск, кажется, света, куда надо идти? Вот там, где проблеск, к свету нужно идти. Так и христианство вдруг сказало, вот она, высшая цель человеческой жизни – обожение. То есть, слышите, к свету идет из темной пещеры, к свету, соединению с источником этим, соединение с самим Богом. Да, христианство сказало удивительное дело. Человек – это образ Божий. И он не просто образ, как некое отображение. Нет, нет, это не отображение только. А апостол Петр пишет о том, что человек может соединиться с самим Божеством. Во Христе мы видим это соединение, а Христос именуется главой Церкви, членами которыми являются все верующие христиане, Оказывается, все мы можем с Ним, через Него соединиться с самим Богом. А Бог – источник всякого блага, и Сам есть истина. Истина и благо – любовь. О, какой идеал возвестил Христос! Кстати, вы же проходили историю религии. Уже никогда, нигде вы такого не найдете. Такого нет. Чтобы соединиться с самим Божеством. Вы найдете какие угодно фантазии, чего может там достигать какой-то герой и прочее, что он получает. Но такого вы не найдете. Как во Христе, помните, как соединены природы, не слитно, не слились во что-то среднее и непонятное, неизменно, неизменно. Человек остался человеком стопроцентным. Иисус есть Иисус – человек, все – человек. Словами Пилата, можно сказать, да, и Он – Бог, Я и Отец одно есть. Какие удивительные вещи мы слышим из Евангелия. Такого идеала, вы знаете, в истории человечества, в истории религиозного сознания никогда не было. Это же потрясающе. Причем это, я хочу сказать им, это же не какое-то, знаете, фантазирование кого-нибудь там. Это же не фантазирование, это заявление, это констатация вот того, что есть и что может быть с каждым человеком. Вот что важно. Констатация, а не фантазирование, не мечтание. Уже по Библии мы видим, что произошло с человеком. Кем же является человек, который призван к такой цели? Очень интересно. Что из себя представляет человек? Кому направлен этот призыв? В настоящее время, то есть, ну, всю историю человечества мы видим, кто такой человек и что он такое. Христианство утверждает, в данном случае, парадокс некий. С одной стороны, христианство говорит, что человек является существом сотворённым, бессмертным, великолепным, богоподобным, разумным, прекрасным, верх совершенства, се добра зело. Помните по-славянски? Все, что Бог творил. А человек является прекраснейшим из всего сотворенного. Это с одной стороны. С другой стороны, христианство, то же самое христианство, говорит о таких вещах, что ну зачем так? И не надо было бы говорить. Ну зачем это? Говорит, что человек – существо смертное, болезненное, жалкое, глупое, страстное, действительно безумное. Ищет чего? Прям в себе. Смерти, калечения, потому что любая страсть, она калечит человека, извращает его природу, превращает его в страдающее существо. Страсть от слова «страдание». Чем больше страсти, тем больше страданий. воспевает: «О, страстная любовь!» И что она приносит? Почитайте все эти романы. Ну уж вы же, наверное, читали, не знаю, вот в старое доброе время, ну, по крайней мере, прошлого тысячелетия, так когда-то в XIX веке, какие были романы красивые, как воспевали эту любовь. Но при этом что? Если вы читали, кстати, книги-то интереснейшие, конечно, даже потому что и та любовь уже это было что-то совершенное по сравнению с теперешней собачьей любовью. Вот, скотской, извините. Да. Это было нечто высокое. Но чем все... Почитайте романы. Чем они почти все кончались? Чем они наполнены? Это страстная любовь. Какими страданиями, Боже мой! Какими переживаниями! Какими ударами! И это то и дело. Почти все романы этим наполнены. И вот, видите, христианцы говорят о человеке. С одной стороны, как образе Божьем, превосходящем все сотворенное из того, что мы видим. Человек – высшее существо. С другой стороны, мы видим его обезображенным. Прямо обезображенным. А уж если начать говорить, о какие только страсти поражают человека, и мы их можем видеть и слышать, то станет не просто грустно, а просто страшно. Вот так. Вот кто такой человек. Почему это необходимо знать? Необходимо это знать, кем он создан был и кем является. Необходимо знать, а что случилось, во-первых. Во-вторых, это случившееся уже полный рок, или это, из этого есть какой-то выход? Христианство отвечает на эти вещи. Причем и первое, и второе, ведь это же, вы знаете, это же, и опять повторяю, это же не фантазия же. Это же просто факты человеческой истории и человеческой жизни. Христианство утверждает о том, что с человеком произошла некая катастрофа. Какого рода? Это вот один из вопросов, который волнует действительно многих, и правильно, что он волнует. Что случилось, что человек из этого прекрасного состояния не спал до того, что мы видим? Вот Библия об этом говорит очень интересно. Если перевести вот этот сюжет искушения в раю, этот разговор змея с Евой, и посмотреть на следствие этого, то становится понятным, что, оказывается, вот что явилось причиной этой катастрофы. Ее хорошо обозначил этот искуситель. «Будете как боги». «Будете как боги». Вот оно что. Человек был уже как Бог. Ему была дана полнота власти над всем творением, над всем земным. Он нарек имена всему живущему. Обратили внимание? И вы знаете, что такое наречение имени? Кто нарекает имя ребенку? Ну, родители. Они главные. Они выше ребенка. Они нарекают ему имя. Человек нарекал имя всему. То есть указывал суть каждого творения, нарек имена. Он был царем всего. кажется, ну, кажется, все. И вот не все оказалось. Произошла катастрофа, которая вся заключается в одном и целом. Человек возомнил себя самого Богом. Все ему покорено, полная власть дана. Он видит себя всемогущим. Он возомнил себя Богом, самим хозяином, самим царем, забыв о том, что сам-то он является творением Бога. И вы знаете, вот этот момент, он, оказывается, является исключительным для человека. До сих пор и всю историю, до ее скончания, это будет главным, к сожалению, в человеке – я. Я царь. Вы-то это не читали, а я, помню, читал это в газетах. Это было, знаете, в прошлом тысячелетии. Вы, наверное, с этого тысячелетия, ну, кто-то из самого конца прошлого, а я с прежнего тысячелетия. И там читаю в газетах, в развороте. Мы победим природу. Мы станем хозяевами. Мы полетим в космос. Мы покорим планеты. Мы будем богами. Вы слушаете? Вы знаете, читаешь, я помню, думаешь, Господи, откуда из Библии взяли, наверное? Или в родни с этим змеем, который искушал? Прям родственники. Мы будем богами. Я не знаю, наверное, сейчас можем это где-нибудь прочитать. Вы слушаете, это особенно, ну ладно, еще первый человек, он видел себя кем? Говорил, а теперь-то сосудик лопнул, и все, и все, и лежит десятки лет царь и Бог. Машину не заметила, машина его, и все, и царь и Бог исчез. Это теперь-то, это, понимаете, это просто смешно, даже думай. Нет. Мы – боги. Вот произошла какая катастрофа. Это серьезнейший момент, серьезнейший факт, требующий понимания, друзья мои. Чтобы это не получилось так, как говорят, Бог сотворил, Ева сорвала яблоко до преображения, и началась катастрофа. Бог наказал ее. Да. Что произошло? Почему вдруг человек это вдруг возомнил себя, имея полное, кажется, общение с Богом, видя все то, что дал ему Бог? Как могло случиться? Как он сказал, я Бог, а ты отойди. Кто ты? Бог. Я, а не ты. Бог в этом мире. Ты сам мне дал власть. И теперь я Бог здесь. А ты уйди. И не мешай мне. Вопрос, конечно, возникает. Как могло это случиться, если человек, как кажется, был в ближайшем общении с Богом? Объяснение святоотеческое таково. Человек в том состоянии совершенно не имел ни малейшего опыта знания себя, кем он является без единения с Богом. Даже он не представлял, что он без Бога ничто. Да будет и стал человек, не будет и нет человека. без опытного познания того, что человек только в единстве с Богом действительно является царем земным, а не сам по себе, этого не было опыта. Не знал человек, кем он может стать, когда прекратит свое общение с Богом. Он не знал себя. Не знал. Он видел только себя, а не знал, кем он может быть, кем он станет, если только от него отойдет, или он отойдет от самого Бога. Вот причина. Именно в этом состояла причина. Это в жизни это часто мы видим. Мы это часто видим. Посмотрите, как дети часто с родителями, когда отвергают родителей, и что с ними происходит очень часто, во что они превращаются. От родителей, которые их любят, которые, кажется, все дают, все, и вдруг нет, я как хочу, так и творю. Вы слышите? Ну, кажется, будь в единении, это же замечательно. Нет, я сам. И мы видим множество, бесконечное множество печальных историй этого разрыва. Это именно произошло и в самом начале бытия человечества. Что за этим последовало? Вы знаете, я привожу такой пример, ну, такой, не то что пример реальный, а, ну, мысленный такой своего рода пример. Представьте себе Красное море. Если кто был там, то, наверное, может представить. Красное море, так. Корабль. С корабля спускается водолаз. И погружается в это Красное море, где много прекраснейших рыб, всякая красота, растений, рыбешек и все такое. Ну, просто замечательно. Но ему вдруг сигнал, шланг дергают, пора возвращаться на корабль. Он говорит, ни за что. Ни за что не буду, мне тут хорошо. И берет и обрубает шланг. Шланг, который питал его кислородом, воздухом. Можете теперь, что произошло? На корабле-то увидели. Быстрее его вытаскивать. Вытащили. Кажется, откачали. Но уже произошли в нем необратимые процессы. Ну, вы все слышали. Что такое необратимые процессы? Когда не вернуть уже. Это не болезнь, которую можно исцелить, а необратимые процессы. Вот что произошло с человеком и как произошло. Точно так же. Это хороший пример, по-моему, который показывает, как человек обрубил шланг, соединяющий его с Богом. Я сам. Я сам. И в результате что произошло? Вот это очень важно. С его плотью что произошло? Это первое. Из бессмертного он стал смертным. Причем смертным, живя ограниченное время. Из бесстрастного, хочу сказать, бесстрастным, что значит? Это означает ничто иное, как ничто не могло причинить ему никаких страданий, никаких болей. Ему не было необходимости ни в пище, ни в воздухе, ну ни в чем. Он был не подвержен ничему этому. Он стал страстным. Причем каким страстным? Это очень, кстати, очень, очень интересно. что в данном случае прежде всего речь идет о чем? О чем? Это не греховные страсти, как пишет об этом Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник. Вот пишут, что человек стал подвержен вот этим беспорочным страстям, то есть потому что это в чем они заключаются? Необходимость пищи, воды, соответствующей температуры, соответствующих условий жизни. Он стал ограниченным, он стал страстным. Попробовать не дать пищи, представьте, как он будет страдать, или воды, что с ним будет. Малейший недостаток чего-либо, воздуха, он задыхается, страстным стал по телу, тленным. Об этом и хорошо пишет Максим Исповедник, что это повреждение плоти заключается в чем? В страстности, тленности и смертности, чего не было до этого. Все эти вот эти его новые, так сказать, точнее, болезненные качества, они у святых отцов называются беспорочными. То есть они здесь никакого греха нет. От того, что человек хочет есть, никакого греха в этом нет. Есть, пить – нет греха. Жениться, выходить замуж – ничего греховного здесь в этом нет. Это не грех. Это изменение просто состояния природы и больше ничего. Вот такие произошли изменения плоти. Вот Иоанн Дамаскин, преподобный, пишет: «Естественные же и беспорочные страсти – суть, не находящиеся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям, стало присуще всем людям». Но повреждение коснулось не только плоти, тела, коснулось и души, душевной стороны. Коснулось то, с чего? Ума, воли, сердца. Сердце как не органы сердца тела, а органа как органа чувств, желаний. В этом смысле. Какие чувства у него? Все это тоже коснулось. Причем каким образом это? Вот я вам хочу произнести одно слово, термин, который вам, как богословам, это нужно знать просто. Все эти стороны человека стали гендерными. Слыхали? Ну, если вы не будете знать этого, то никто не поверит, что вы учились. Стали гендерными. Правда, интересно, что это такое за штука? А то, что пока человек находился в первозданном состоянии, у него не было никаких борений в выборе добра или зла. Добра и зла в чем? В проявлении каких-то намерений, чувств, желаний не было этого. У него ничего не приходило дурного. Он находился в бесстрастном состоянии. У него не было этой гендерной воли. А здесь возникла что? Борьба. Борьба началась в человеке. Борьба чего? Добра и зла. Бога, совести и греха, страсти. борьба началась. Она происходит в уме. Всякие мысли приходят, конечно. Выбор происходит умом. Она в воле, потому что воля уже может быть более сильной, более слабой, в зависимости от того, что человек избирает в конечном счете. И сердце, потому что сами пожелания человеческие, они уже наполнились не только добром, но и злом. Вот. Вот за этот личный выбор человек уже отвечает. Вот за беспорочные страсти он не отвечает. А вот за этот отвечает. За то, что он хочет есть, это нормально, естественно. Но когда он вместо еды объедается, начинает, его ум говорит, всё, организм кричит, стой, не могу больше, желудок кричит, он молчит, ты что? Такая вкуснятина, а ты мне еще кричишь, не можешь больше, ешь и ест. Поняли, где вступает в силу вот этот новый механизм? Вот что произошло. И вот здесь за этот-то выбор, который осуществляет человек в своей жизни, вот тут он несет ответственность. Какую? Какую ответственность? Ну, мы часто говорим перед Богом. Я вам скажу такое. Да ладно перед Богом, перед самим собой. Не пьянствуй. Ну, выпей вина немного, ну, можно. И Христос пил в Кане Галилейской. Не напивайся, не становись пьяницей. Ответственность на ком будет лежать? На тебе. В чем будет проявляться? Ты станешь алкоголиком. И с тобой не будут знать, что делать люди. Ты себя накажешь. Ты разрушишь всю свою семейную жизнь, свое внешнее положение, свое тело. Вы слышите выбор? Мы очень часто говорим перед Богом. Ну, все совершается, конечно, все совершаемое перед Богом. Но в первую-то очередь надо знать, вот что делает человек, избирая зло вместо добра. Наказывает кого? Себя. Ну, вы слышали такое понятие, как первородный грех? Так вот, первородный грех, в чем он заключается? В том искажении, которое произошло в человеке. Это почему он первородный грех считается? Не потому просто, что он произошел там в начале и первый. Нет. А главное в том, что это повреждение, которое произошло в прародителе, оно с тех пор наследственно передается всем его потомкам. Всем, без исключения. Всем. Передается по-разному, но эта разность уже обусловлена другими вещами. Родом бывает такое родовое повреждение и личным произволением, как таковым, как человек относится к этому. Но первородное повреждение, вот в чем оно заключается, вот в чем. И оно несмываемо, и от него никто не может избавиться. Ну, кто может избавиться от смерти? Ну, вот сейчас ищут изо всей силы ген смерти. Ой, не дай бог, если найдут. Тогда ужас наступит. Потому что какие-нибудь чудовища захватят власть, ну, в образе людей, конечно, да, человеческие чудовища, а это так и будет, мы уже видим, мы это видим. По всему миру, это все чаще и чаще. И вот это чудовище, получив бессмертие, начнут обладать полной властью. Что будет с народами, с людьми? Вот ужас-то. Это и представить трудно. Представьте, какие-то садисты, будут обладать полнотой власти. О, но к этому идем. Множество ученых бьются над этим, не покладая рук, ищут, где ты, этот ген смерти, ген старости, где ты? Ну, не знаю, найдут его или нет. Ну, так вот, вот что произошло с человеком, так? И дальнейшая история о чем свидетельствует? Что вот это первородное повреждение, хотя оно и в большой степени является причиной того, что мы очень часто погрешаем, то есть погрешаем против самих себя и против Бога, да, тем не менее в человеке осталась свобода выбора добра или зла, осталась свобода. Повреждение плоти, о котором мы говорим, оно, конечно, влияет на выбор, еще бы наш, но не безусловно. Принципиальная свобода выбора в человеке осталась, и поэтому мы в истории видим людей разных, и добрых, и злых. Видим и Авеля, и Каина с самого начала. Вы слышите? Вот так. Видим и Деву Марию, и Иуду Искариотского. Пожалуйста вам. И так далее. Это бесконечно. Вот. Поэтому один из наших святителей, Филарет Черниговский, Гумилевский по фамилии, писал очень хорошо, он написал. Он делает такой вывод. Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехом. Поскольку грех в собственном смысле, понимаемый, по понятию самого откровения, есть свободное нарушение закона. То есть все эти изменения, которые произошли, называются, кстати, называются тоже грехом. Грехом называются. Но это не грех не в собственном смысле, а весь уже закон Моисеев, сама совесть и прочее, все говорят, грехом является только свободное нарушение, нарушение голоса совести, нарушение заповедей. Вот что является грехом в подлинном смысле слова. Но любое повреждение тоже называется грехом, но уже тем грехом, за который человек не ответственен. Вы знаете, имейте в виду, это очень важное замечание, которое я вам сделал. Потому что мы постоянно слышим, что Христос не только избавил нас от грехов, а от греха. Слышим, что Он исцелил Адама. Слышим, что Он избавил Адама от греха. Что такое? Не только грехов, но и греха. Имейте это в виду. Это имеет огромнейшее значение. И когда мы будем с вами говорить о том, что сделал Христос, как раз вспомним об этом. Так, поскольку у нас остается 8 минут, а я вам обещал отвечать на вопросы, то, к сожалению, мне еще осталось очень много чего вам сказать, очень много, бездна. Да. Я, к к сожалению, должен ответить на ваши вопросы. Так, что вы хотели? Кто-то поднимал руку, а потом записочки. Или записочки, как угодно. Записочки, да? Давайте записочки. Хорошо. Итак, почему Господь при исцелении расслабленного говорил: «Прощаются грехи твои»? Чем он так согрешал, что получил эту болезнь? И в чем смысл его фразы? Угу. Я уже неоднократно вам повторял, говорил эту фразу, что грех есть не что иное, как та рана, которую человек наносит себе сам. Ну, вот берет и начинает резать. Ну, что это такое? Начинает, выпивает какую-нибудь такую гадость, что у него отравляется желудок. Ему говорят, не надо делать. Он заболевает. Грех – это рана, которую человек только сам себе делает. И вот эти грехи, которые мы совершаем все, они в конечном счете определяют всю нашу жизнь. Запомните, пожалуйста, один из духовных законов. Вы, может быть, слышали такую фразу, что есть духовные законы? Так вот, один из фундаментальных законов духовной жизни сформулировал очень хорошо преподобный Марк Подвижник. Кратко он так формулируется. Если все непроизвольное происходит или имеет свои причины произвольные, то злейший враг человека – является он сам. Так, ну, я чувствую, что, может быть, не сразу это понятно. Все непроизвольное, то есть то, что с нами происходит, независимо от нашего, от нас. Ну, человек упал с чего-нибудь такой, с какой-нибудь лестницы, стал калекой. Какие-то катастрофы происходят, какие-то болезни налетают. То есть, кажется, он тут совершенно ни при чем. Все произвольное, все непроизвольное. Поняли, что такое непроизвольное? То, что случается, так, оказывается, имеет своей причиной произвольное. Под произвольным, разумеется, то, что я сознательно делаю. Я обманываю, я вру, я ворую, я осуждаю, зная, что нельзя этого делать. Я ненавижу, я завидую. Вы слышите? Это произвольное. Почему? Я знаю заповеди, у меня есть совесть, и я это делаю, нарушая. Это. Я нарушаю. Кто? Я. Преподобный Марк Подвижный говорит, если всего непроизвольного причиной является наше произвольное, то злейший враг человека – это он сам. Поняли, да? Великолепнейшее выражение, как он точно сформулировал. Вот что произошло и происходит, вы говорите, с расслабленным? Нет, со всеми нами. Вот у кого как? Это вопрос другой. Это вопрос другой. У кого как? Вот это мы объяснить уже не можем. Повреждается грехом матрица наша. А что из этого выходит? Где прорывается вот этот клапан? В каком месте? И начинает нас повреждать, это уже вопрос другого порядка. Это как угодно может быть. Это не подвластен, ну, нам очень трудно об этом говорить. Но суть Запомните, пожалуйста, все непроизвольное от произвольного. Вот, да, пожалуйста. Погромче только.
Вопрос такой. Чем отличается основное богословие от апологетики?
Ну, а при чем тут? Ну, это же... Дело вот в чем. Что? Я вам скажу. Возьмите вы целый ряд книг, которые называются «Основное богословие» или «Апологетика».
А догматики?
Вот. Что? Догматика? Догматика констатирует только то, что, о чем учит христианство. А апологетика или основное богословие занимается чем? Отвечает на вопросы. На вопросы о том, как это понимать. И отвечать он должен, исходя из различных источников. Может быть, вопрос, носящий философский характер, биологический характер, там и медицинский, социальный. Политически. Ну, в общем, апологетика привлекает для ответа материалы ну, самых разных сторон. Вот так. Апологетика должна ответить. Вот грех. А почему грех плохо? А почему это такое? И что он может такое сделать? Нужно ответить. Просто ответите, Бог есть, а какие у вас основания, чтобы вы утверждаете догматику, что Бог есть? Апологетика отвечает, ну, я вам приведу основания, по которым можно делать вывод, что Бог есть. Вот этим отличается, да. Таким образом. Ах, вот оно что! Ну, молодцы! Вот, слушайте, таких дисциплинированных я еще в жизни никогда не видывал. Ну ладно, в следующий раз тогда отвечу на другие вопросы. Не могу вас стеснять. Ну, хорошо. Всего доброго. Жалко, не успел я. Ну, еще 10 раз встретимся, и, может, дочитаю до конца лекцию. Всего вам доброго.